она должна покинуть своего возлюбленного, потому что она позорит весь род.
То, что она отказывается от своего любимого, это тоже большая жертва.
Сама Виолетта, главная героиня, не совсем проститутка, точнее, совсем не проститутка. Это содержанка.
Мне уже хотели увозить у тебя, какая работа 12 ночи, макияж просто, как они говорят, пор капутана.
Для того, чтобы выдержать такой репертуар, человек должен полностью владеть дыханием.
Они все хорошие. Тут нет плохих вообще в опере.
На сцене всегда хотели видеть фриков.
Всем привет, с вами я, Дмитрий Хамидуллин.
И я, Елена Ленская. Это подкаст «О, как опера», где мы переубедим вас в том, что опера — это скучно, нудно и сложно.
Если вы до сих пор так думаете, то что же, с уверенностью могу сказать, «Травиату» вы не слушали.
Ну, погоди, давай для начала расскажем, что это вообще за опера, о чем она. Ну, в целом не могу не согласиться. Как и многие другие оперы, «Травиата» не только актуальна до сих пор, но еще и обладает таким набором персонажей, что любой сценарист обзавидуется, что не он их придумал.
Ты очень верно подметила, что это касается многих мировых опер. Мы постараемся о них рассказать вам так, чтобы после этого вы сами побежали покупать билет в Большой театр. Мы вас заставлять не будем. В конце концов, кроме собственного просвещения о культуривании, вы сможете понять, почему же российское оперное искусство так велико.
Я думаю, что даже те, кто никогда не слушал оперу, знают, что есть «Травиата». Слово красивое, во-первых, и запомнить просто. А знаешь, как оно переводится на самом деле? «Падшая».
Ну, слово «красивое» значение тоже не безинтересное. Кстати, не просто так. В «Травиате» рассказывается о проститутке, прошу прощения, о женщине с пониженной социальной ответственностью, которая, как водится, полюбила приличного парня. А потом, уж извините за спойлер, померла несчастной. Но это ж опера.
Это опера, в каждой кто-то умирает, а кто-то еще и в муках. Интересно, а что слышали об этой истории студенты столичных вузов?
«Травиата» — это точно что-то из мира оперы, но кто или что это, я сказать не смогу.
Кто? «Травиата»? Блюдо, может, какое, нет?
Исходя из вопроса и употребления слова «кто», я подозреваю, что это человек. Причем человек, наверное, довольно-таки творческий.
Нет, кто такая «Травиата», я не знаю.
Что ж, скажем честно, о «Травиате» знают не так уж и много. А попытаемся исправить это нашей исторической справкой. Оперу «Травиата» написал Джузеппе Верди по мотивам «Дамы с камелиями» Дюма сына. Поначалу она не то чтобы была встречена прохладно, она попросту провалилась.
Не мудрено. Начнем с выбора исполнительницы главной роли на премьеру. Умирающей от чахотки куртизанки Виолетты Валери. Ее сыграла почему-то женщина с очень пышными формами, во что как бы никто не поверил.
Вот сейчас бы это зашло на ура, бодипозитив, наоборот, приветствуется в самых неожиданных местах.
А тогда публика просто не смогла поверить в чахоточную толстушку. Я свистала постановку. Ну и плюс, в принципе, скандал. Главная героиня – проститутка. Виданное ли дело? Певицу еще и нарядили так, что она выглядела не падшей женщиной, а современницей, такой же дамочкой, как и большинство зрителей. А это было, ну, оскорбительно.
Но зато сейчас «Травиата» – одна из самых исполняемых в мире опер.
Итак, главные герои. Виолетта Валери, куртизанка. Альфред Жермон, небогатый юноша, но из приличной семьи. Жорж Жермон, его отец.
На одном из светских мероприятий куртизанка Виолетта знакомится с Альфредом Жермоном. Альфред влюбляется в Виолетту, но она не воспринимает его чувства всерьез, ни на минуту не забывая, кто она. В итоге Альфред добивается своего, и Виолетта начинает жить с ним. Но молодой человек оказывается совершенно неприспособленным к жизни и даже не представлял, что его возлюбленная тайком продает личные вещи, чтобы содержать их обоих. Только он решает поехать в Париж, чтобы заработать денег, к Виолетте заявляется папа Альфреда. Жорж Жермон пытается вынудить Виолетту оставить его сына, так как их отношения плохо сказываются на семье Жермонов. Виолетта поддается уговорам Жермона-старшего и уезжает. Сердце Альфреда разбито. Он уверен, что любимая кинула его из-за денег и разврата. Он едет за ней на тусовку, где случается абсолютно отвратительный скандал. Альфред кидает в лицо Виолетте деньги, чем шокирует даже своего собственного отца. Виолетта страдает от чахотки и уже готовится умирать. Но тут приезжает Альфред, влюбленные прощают друг друга, но Виолетта умирает. Безусловно, весь сюжет оперы «Травиата» очень важен. Но наверняка есть какой-то особенно важный момент, на который стоит обратить внимание. И о таком эпизоде нам рассказал музыкальный критик, музыковед и пианист группы «Окуджав» Ярослав Тимофеев.
И тут начинается потрясающая сцена на 20 минут, диалог Жермона с Виолеттой, центральная такая в опере. Это музыкально-драматический поединок. Значит, Жермон объясняет Виолетте, что она должна покинуть своего возлюбленного, потому что она позорит весь род. А род благородный. Простите за тавтологию. Род высокопоставленный. И у Альфреда есть сестренка, которая не может выйти замуж, потому что он связал себя с распутницей, значит, и положил тень на всю семью. И Виолетта, конечно, сначала говорит, ну, грубо говоря, да пошли вы, потому что это любовь всей моей жизни, что я могу сделать? Но потом Жорж Жермон, когда видит, что она не глупенькая, что у нее есть сила воли, он начинает с ней говорить иначе, он начинает ее умолять. И она проходит 5 стадий отрицания, 5 стадий принятия неизбежного, все как положено, то есть отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Вот все это музыкально выписано потрясающе Верди. И в итоге она соглашается не только бросить своего возлюбленного, но и не сказать ему причину. Ужасные, конечно, условия ставит этот Жермон.
Вот интересно, почему история проститутки оказалась такой популярной? Как удачно, что у истинных любителей оперного искусства есть ответ на этот вопрос. Ярослав Тимофеев не исключение.
Я вспомнил, как Владимир Путин назвал этих дам женщин с пониженной социальной ответственностью. Во-первых, Травиата переводится, конечно, как падшая, но сама Виолетта, главная героиня, не совсем проститутка, точнее, совсем не проститутка. Это содержанка. Она не та девушка, которая работает в борделе там за $100 в ночь. Она крутится в высших кругах, в аристократии и выбирает тех мужчин, которые, да, обладают деньгами, властью, и так живет. Но опера-то не про это, а про то, как в ней сохранилось чувство собственного достоинства, совесть и, главное, жажда любви и умение любить. И как она в течение этой оперы вырастает из куртизанки, содержанки, в героиню просто христианского масштаба. Один из месседжей оперы можно сформулировать так. В любой проститутке даже может жить настоящий большой человек.
Ну, что тут скажешь? Опера о любви и страданиях будет популярна во все времена. Только вот вопрос в том, как ее оригинально поставить в наше время. Она же старая. Об этом нам рассказала звезда мировой оперной сцены, певица Ольга Перетятько.
С «Травиатой», знаете, тоже тяжело было. Не тяжело. Тяжело чем? Потому что ее так много пели, и у всех в ушах стоит Мария Каллас, и, конечно же, будут потом говорить, что никто лучше не пел. Тебе нужно с этим как исполнителю смириться и делать вот все по максимуму, чтобы тебе действительно верили. «Травиату» очень трудно осовременивать. Вот я понимаю, что я глупость, может, сейчас скажу в ситуации, в той, в которой мы живем, ее уже как только уже не изменить. Меняли. Но, понимаете, вот если я, ко мне придет отец моего любимого, с которым мы вот живем, уехали в деревню сбежать от всего мира, ко мне придет отец и скажет, слушай, давай бросай его, а то я свою дочь замуж не могу выдать. Но я же пошлю его куда подальше. И я думаю, любая вот сейчас вот девушка, женщина скажет, извините, это не мои проблемы. Но социальная среда 19 века, она была немножко другая. И там эти все вопросы чести, они всегда были очень важными. И она понимала, насколько важными действительно, что эта девочка, сестра Альфреда, она все, она у нее клеймо. И это то, что она отказывается от своего любимого, это тоже большая жертва. И, в принципе, все эти шаги, все эти решения требуют от человека большой-большой внутренней силы и работы. И вот это все должно быть видно. На сцене всегда хотели видеть фриков. На сцене всегда хотели видеть что-то, чего ты не увидишь в нормальной жизни, в приличной жизни. Проституток, сумасшествие. Это все пряталось. Это об этом не говорилось. То есть мужья ходят вот в дома терпимости, да? Но жены все делают вид вот в этой сделке выживания, что нет, ничего не происходит. Нет, ничего такого нет. Этого не существует. Мы все живем в лужайке, где пони какают бабочками. Да, это все пряталось. И когда на
сцену выводится в том веке проститутка, это был огромный скандал. Да, в принципе, все эти, знаете, голые на сцене, которые... Особенно, вот, знаете, в Германии это весь этот постмодернизм, если вы посмотрите даже на изобразительное искусство. У них же чем хуже, тем лучше. Чем уродливее, тем прекраснее. Да, вот такая эстетика. И когда ты видишь все это на сцене, немцам это нормально. То есть они как бы понимают, о чем речь, они в этом живут. Это их эстетика. Я когда приехала в Берлин учиться, в Комише опер в Берлине, у них очень скандальные постановки были всегда. Тут Дон Жуан, где какие-то письма были. Я помню, публика кричит: «Хватит, давайте нам Моцарта!» Прям кричит. Для меня 20 лет назад это было что-то вообще вау. Потому что у нас публика не орала. Все там тихо, чинно хлопают. Или не хлопают. Вот. Ну а здесь просто реально из зала раздавались крики: «Хватит, нам это надоело, верните нам Моцарта!» Вот так это было. И, к примеру, там было похищение из сериала, где были вот Go-Go Girls понабрали. Они все были абсолютно голые. Там 20 мужиков раздетых. Вот. Для меня это был, конечно, шок. А для публики нет. То есть они оглядывалась по сторонам, смотрела вообще, какая реакция у людей. Они совершенно так смотрели, как бы довольно со скучающим видом. Я к чему всю эту долгую речь веду? К тому, что людям, видите, приелось. То есть их уже ничем не убедишь, ничем не удивишь, и нужно что-то действительно крайнее, просто дойти до грани, там какое-то насилие на сцене, что-то прям, что-то зацепит. Нам сложно, знаете, нам, певцам, нам, артистам сейчас сложно, потому что от нас слишком многого хотят, конечно.
К слову о падших женщинах. Иногда и приличная девушка может стать жертвой обстоятельств. Оперная дива Светлана Касьян рассказала нам историю, как помимо своей воли примерила костюм проститутки. Кстати, и в прямом, и в переносном смысле.
Чем мне нравится Италия, там всегда самые красивые костюмы в мире, самые красивые постановки.
И куда они потом деваются?
В музей.
То есть вы их себе не забираете?
Костюм. Один раз мне дали костюм. Я пела в Англии бал «Маскарад». Один из спектаклей попал на мое день рождения. Я вам покажу этот костюм. И мне сшили для моей героини очень красивое белое платье, такое дизайнерское. Ой, оно мне так понравилось. Я получила столько отзывов в интернете, что это платье мне потрясающе подошло. И я намекнула так что дизайнеру после спектакля, что, говорю, платье, конечно, потрясающее. И они в виде исключения, еще то, что мой день рождения был, подарили мне это платье. Ну, а так никогда не дарят, нет. Они просто остаются вот в театре, потом в музее, потом в историю театра. Постановки остаются, и все. Хотя вот твои размеры, твое это только.
Но это вообще сложно, скажем так, собираться и разоблачаться, потому что это же не только одежда, которая может быть сложной, неудобной, не только обувь, которая вдруг по каким-то причинам, если там...
Обувь почти всегда неудобная, честно признаюсь, ужасная просто.
Да.
Шьют. А одежда, я скажу вот так, вот пока у нас просто репетиции с режиссером, ты одним образом исполняешь роль. Как только костюмные репетиции тебе дали, вот это вот платье, не знаю, там 18 или 19 века, или это современная постановка, ты исполняешь свою роль в джинсах, меняется даже осанка, походка, энергетика, голос, тембр, все меняется. От костюмов, декораций, постановки меняется все вот сразу же. Там, если одевают на тебя определенное платье, там было что-то как... «Завтрак у Тиффани», там, например, или, господи, «Римские каникулы» Одри Хёберн, эти платья, или там 18-19 век, все, ты, пластика даже твоя меняется. Одели тебе там кеды, джинсы, села такая, и «Allora, andiamo cantare», и все, так меняется абсолютно все вот от костюмов, декораций и задач режиссерских.
А бывает у вас такое, что сложные гримы? Вот с одной девушкой разговаривали по поводу роли «Снежной королевы» как раз в... Это же... Я, наверное, рассказывала про спектакль, который был под Новый год. И я дико смеялась, потому что я как представила, что она, не успев это все смыть, вот с этим белым лицом, заходит в какой-нибудь магазин, типа «Пятерочки», там и говорит: «А мне, пожалуйста, килограмм картошки!» Или даже в такси сесть в таком виде.
Ой, у меня было такое. Вы знаете, я пела «Аттилу» в Италии. Это была премьера грандиозная. И «Аттила» предводитель гуннов. И я вот пела эту самую его женщину, Адабеллу, которая его покорила, а далее убила уже. И у меня был такой красивый кожаный костюм, такой более секси-образ, такой плетки только не хватало. И очень яркий макияж, очень красивый, я вам покажу, очень красиво тогда. Но в самой постановке, помню, я недалеко, обычно живу недалеко от театров везде, чтобы быстро добираться до дома, потому что репетиции в 9, и 10, и в 11 ночи заканчиваются, и утром рано начинаются, чтобы не тратить время на проезд. И с таким вот макияжем на самом спектакле меня очень неудачно бросили в ноги, вот как к рабыню, к этому Аттилу, воины, и разбила колени я в кровь, благо это не было видно на сцене. Но боль была жуткая, я никому не сказала, думала, что перетерплю, купила эту их знаменитую итальянскую арнику. Она была у меня дома, и думала, только бы, боже, доползти, у меня не было сил смыть макияж. Я выхожу после спектакля, я была одна совсем, в чужой стране, и это уже было чуть ли не начало 12 ночи. Я с этим шикарным ярким макияжем, эти копна вьющихся волос, костюм уже сняла, но вот так вот шла, потому что колени разбиты, вот так вот прям буквально. И тут подъезжает милиция. Вы кто? Откуда? Я говорю, я с работы, с вот этим макияжем. С какой работы? 12 ночи почти. Ноги замкнуть не могу. Это просто было что-то. Благо у меня в телефоне всегда есть. Каждому, мне кажется, пригодится. Папка с документами отсканированная. Там у меня все разрешения на работу, кто я, что я, и паспорта, и визы рабочие, и все-все-все вот эти вот важные документы, чтобы не таскать их оригиналы с собой в сумке. Мало ли кто-то там, особенно в Италии, на каждом шагу вырывают эту сумку, и потом замучаешься все это дело восстанавливать. И я еле-еле, без сил, достаю сумку, телефон, показать им, потому что меня уже хотели увозить в участок. Какая работа, 12 ночи, макияж просто, как они говорят, порка путана, вообще слов нет. И просто ноги, объясни в 12 ночи, откуда ты в таком виде просто. И показала им все, они потом попросили прощения, пожелали мне удачи, до дома провели. И было, конечно, смешно сначала, если бы не было документов, объяснить, что, почему вот так вот и с трудом вообще перебираешь ноги в таком макияже.
Вот меня, кстати, возмутила история о том, что певицу, которая впервые вышла на сцену петь Виолетту Валери, освистали за то, что она толстушка, играет чахоточную. Ну и что? Зато для голоса хорошо иметь формы. Это, кстати, подтверждает и фониатор Большого театра Зинаида Боголепова.
Обратите внимание, те, кто поет Вагнера, какие они все-таки певцы такие. Матерые, да, с такой грудной клеткой квадратной, да, это не просто так, это на самом деле как раз говорит о том, что у них очень активная опора, работают все мышцы, раскрыта, да, грудная клетка, все легкие расправлены. Для того, чтобы выдержать такой репертуар, человек должен полностью владеть дыханием, да, он должен выдерживать это по времени, про выносливость, да, то есть должны быть запас жиров, да, жирных кислот, которые его будут поддерживать во время вот этой длинной интенсивной нагрузки. Соответственно, чем крупнее репертуар, и в этом, кстати, проблема, что очень часто берут молодую, красивую, а потом все заканчивается. А теперь возвращаем наших матерых певцов, да. Молодая, красивая, там, тонкая, хрупкая порепетировала, опять в спектакль будет как раз человек в массе. Очень много, кстати, сейчас молодых певиц, которые страдают у меня там с такими заходами чуть ли не анорексии, не доедают, для того, чтобы влезть в костюм, для того, чтобы соответствовать режиссеру. Вот. Но надо не забывать, что питание должно соответствовать по белкам, жирам и углеводам. Вот. Потому что это серьезная нагрузка физическая, да? Физическая и психоэмоциональная. То есть вы можете выглядеть красиво, но внутри у вас мышцы, связки, дыхание не будет работать. И в этом одна из основных проблем, на самом деле, современных сейчас певиц. Я прям большой противник всех вот этих диет, которые там приходят, они там сидят и чего-то не едят. Вот, потому что они просто не справляются. И не помогают никакие препараты. То есть ты пытаешься простимулировать, помочь как-то, а он не работает, ему не с чем работать, нет субстрата, там нет белка. Там, знаете, такая стертая белковая дистрофия называется. Вот, поэтому... Я за не за вес, а за здоровое питание, но с уклоном у певцов уже как бы в сторону спортивного, потому что это уже как спортивный запрос. Но не спортпит, я бы сказала так. Они не имеют права худеть так, как худеют все остальные дамы в обычной жизни.
Лен, вот как ты знаешь, я играю в американский футбол. И у нас есть игроки, которым крайне рекомендуется по их позиции быть полными. И в опере точно так же. Правда, как мы уже выяснили, это не единственное пересечение. Помнишь, в первом эпизоде Оля Перетядько нам рассказывала о травмах, которые случаются на сцене. Но вот только в спорте ты к этому готов, ты осознанно идешь на этот риск получить травму. А тут выходит, что в опере ты не защищен. Причем, кроме каких-то травм типа ушибов, рассечений, можно еще и голос, к примеру, повредить. А без него и работать никак не получится. В чем вообще тогда профит?
Вот видишь, и в спорте, в опере есть куча вот таких нюансов, от которых зависит твоя карьера. А вот ты, Митя, еще, кстати, не подумал, а я подумала. А если женщина-певица родила, у нее же тоже наверняка голос меняется. Давай спросим у Зинаиды Боголеповой, что происходит с голосом женщины после такого сильного стресса. Сможет ли она остаться в профессии или должна будет положить свою личную жизнь на алтарь творчества?
А вот можно восстановить голос после родов? Не знаю, как это объяснить. Потому что иногда бывает такое, что из-за родов он меняется или там еще из-за чего-то.
После родов есть несколько моментов, на которые должны обратить внимание певицы. Да? Это щитовидная железа, это уровень пролактина, и это такое состояние как бы остеопатическое. Потому что очень часто там есть моменты с шейным отделом, моменты с тазом, и это все влияет на вокал. Да? Вот. И в классике певица может начинать петь после того, как она закончила кормить ребенка, то есть там где-то через месяц, через два, чтобы у нее снизился уровень пролактина, чтобы она привела в порядок свою как бы щитовидную железу, да, и тогда, ну, как бы общий состояние организма, и тогда она начинает петь. У нас сейчас очень часто певцы не имеют подготовки, они этого не знают или не, ну, как бы считают, что все поменялось. Вот. И начинают раньше, чем раньше времени, пока еще кормят, пока недообследовались, и поэтому голос не возвращается. Как только и очень часто, кстати, приходят к фониатру. Как только вот эти три момента, как правило, решаются, то и голос тоже начинает отвечать, возвращаться. И более того, особенно у меццо-сопрано, это замечаю, у них прям матереет, у них становится такой низкий, такой вот именно меццовый голос, это если это их настоящая природа.
То есть вы можете даже сказать артистке, которая к вам приходит, проверьте уровень гормонов, у вас голос низковат, высоковат.
Да, конечно, у нас есть такое назначение, что консультация эндокринолога, и вот такой-то, такой-то, такой-то.
Кстати, Лен, у нас же как раз Ольга Перетядько недавно стала мамой, с чем мы ее, естественно, и поздравляем. Вот у нее, кстати, мы и узнаем, чтобы закрыть для вас, женщин, этот важный вопрос, безусловно важный. Может ли измениться твоя карьера только потому, что ты родилась женщиной?
Были, конечно, страхи, потому что, знаешь, разные примеры, что, в принципе, человек не может потом справляться с аппаратом. Но я думаю, что это все зависит от того, от уровня подготовки изначальной. Исходная форма, грубо говоря. Вы знаете, я просто не прекращала петь. Во-первых, были спектакли, я была на 7-м месяце, да, я записала этот диск «Песни для Майи» на 5-м, да. Потом я спела спектакли «Искатели жемчуга». Мы записали этот диск, мы спели спектакли «Искатели жемчуга» на 7-м месяце. То есть для меня был очень интересный момент, что мне на голос это повлияло только в хорошую сторону. Я думала, там потеряешь верх, но вот ничего подобного, все как бы только усилилось. То есть верх у меня более стабильный стал, как бы даже длиннее голос стал, диапазон как-то так, ну, вытянулся опять. Был момент, когда, знаете, когда ты начинаешь петь более тяжелый репертуар, у тебя немножко отрезается верх. Там, я раньше могла петь там до ля бемоля 3-й октавы, там, когда вот я совсем клавиатурные вещи пела, но я пела только это. То есть ты должен для себя как-то решить, что вот если ты поешь только клавиатурный репертуар, тогда да, ты не лезешь там в драму, да, ты не лезешь в травиату, к примеру, потому что травиата, она так сажает немножко голос, вся тесситура. И я боялась, что будет. И вот я видела, в принципе, вот, когда пела «Беременна», ты, конечно, опираешь не совсем так, как раньше, да, то есть я всегда, как бы у тебя там живет человек уже, развивается, ты не можешь так уж сильно давить. Но я просто немножко поменяла опору, то есть я только думала про нижние ребра, то есть у меня заканчивалась опора в нижних ребрах. И, ну, этого хватало, и этого хватало, и звучал голос потрясающе, я была все время распетая. Для меня это было удивительным фактом, что мне не нужно было распеваться. То есть я была всегда распетая. Думала, ох, классно, если бы так еще осталось. И последний раз я пела до родов за 3 дня, потому что мне, кажется, маазепу нужно было учить. Я встречалась раз в 2 дня с пианистом, мы пели. И в день родов я позвонила ему и сказала, слушай, я сегодня не приду. Я с тобой говорю из больницы. Вот. И после родов, на 3-й день уже я в больнице, я попробовала распеваться. То есть, ну, там, вот так вот. Понимаешь, что нормально. Все работает, все звучит в душе. Так повеселила народ. И через 3 недели у меня был уже концерт. Вот прямая трансляция из Баден-Бадена. Был концерт. Ну, там такой репертуар был, Чайковский. И легкие такие довольно арии. То есть, не какой-то там тебе белькантовых наворотов. И прекрасно мне все спелось. И романсы мы спели прекрасно все. И Чайковского, и Рахманинова. И мой пианист, он никогда в жизни не мог поверить, что я это все не откажу. То есть я, в принципе, сказала, так, Матиас, у нас вот концерт. Он такой, когда? Ага, через 3 недели. Думает, а, да, она откажется. И когда мы действительно встретились, я пришла на репетицию, спела ему 3 октавы арпеджио. Он говорит, блин, я вообще такого никогда в жизни не видел. А для меня было ощущение, что так нормально, это так хорошо поется, и мне просто... Так все нравилось. Ты еще, это у тебя гормональная буря, конечно, ты просто в счастье. Тут этот комочек маленький, и ты вечно распет. Там спишь 3 часа, да все равно, и все равно все звучит, и все, ты в счастье. Но это, конечно, потом проходит, потому что ресурсы организма не бесконечные, потом вот этот недосып, он накапливается. Но слава бабушкам, знаете, если бы не бабушки, я бы, конечно, не работала. То есть у меня не было бы просто сил. А так у нас такой момент, ты, значит, ночью ее кормлю, утром я сдаю ее бабушке. Вот бабушка с ней играет 3 часа, то моя мама, то, значит, тут Гришина мама. Вот, а я досыпаю. Вот если бы этого не было, конечно, было бы гораздо все тяжелее. Без помощи нереально. Вот, а голос все отлично. Вот чем дальше, вот я сейчас пела как раз эти 4 героинь, а это экстремально, то есть там от колоратурной Олимпии до драматической практически, даже мессо-сопрано, они в некоторых театрах задействованы в Джульетте. Все звучит, все прекрасно. Стамина, вот она осталась и даже как-то усилилась. Так что тьфу-тьфу-тьфу. Все хорошо. И ребенок, он такой театральный ребенок, у меня совершенно спокойный, очень социальный, всем улыбается. Я вот она приходила, к примеру, вот на грим, мама приносила мне Майю на кормление, и вот мы сидим там все вместе, она там потрогает мои рожки, она потрогает весь костюм, ей все это интересно, такое вот специальное раннее развитие. Она слышит все эти языки, ну, это скорее хорошо, чем плохо, и посмотрим, как она дальше будет. Не будет ли она петь, не дай бог.
Хорошо, вот тогда хотелось бы понять, в чем вообще главный месседж этой истории? Кто виноват? Отвечает Александр Друзь. Хотя зачем? У нас же есть Ярослав Тимофеев.
Очень трогательная история, очень человечная. Про то, как куртизанка нашла в себе огромную силу, совершила самопожертвование ради любимого человека. И как все равно все это испортилось. Опера про невозможность любви, невозможность счастливой любви. Первая причина невозможности — социальная, разные классы. Вторая — даже если вы решите все проблемы социальные, болезнь. Как бы здесь вот эти 3 главных героя — Виолетта, Альфред и Жермон — они все хорошие. Тут нет плохих вообще в опере. Просто у каждого своя этика разная. И вот это столкновение разных этик. Нет тут морали. Нет. Это вот история, увиденная глазами сочувствующего наблюдателя. Мы можем только смотреть, мы можем выбрать свою мораль, но Верди нам ничего не говорит.
В общем, Травиата для меня, наверное, про то, что не надо навешивать ярлыки и считать, что социальный статус человека делает его каким-то плохим и неспособным на классные поступки.
Да, и в Травиате эта мысль особенно хорошо, на самом деле, раскрывается. Не зря в Большом театре эта постановка шла более 1500 раз. И сейчас билеты на нее распродаются сразу же, как только попадают в продажу. Я вот, например, не смог попасть.
Я тоже. Если вы не успели, то в следующий раз должны постараться посмотреть Травиату. Оно того стоит. Ведь, как мы сегодня узнали, история актуальна до сих пор.
Я, знаешь, на какую мысль себя поймал? Благодаря опере ты не только лучше себя понимать начинаешь, но вообще все, что происходит сейчас в обществе. Настолько актуальны все эти сюжеты, истории, что диву даешься, как мы, оказывается, похожи с людьми того времени. Наверное, это и есть культурный код.
Ну и бонусом знание оперы может помочь максимально приятно поразить родителей своей девушки или парня, когда они узнают, что у тебя есть такое классное хобби, и произвести впечатление вообще в принципе в любой компании.
Итак, сегодня мы поговорили о «Травиате». Истории других величайших произведений можно услышать в нашем подкасте. Каждый из этих опер десятилетиями, а то и веками производит впечатление на подготовленных людей. Такими теперь являетесь и вы, раз слушаете наш подкаст.